Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Frontend Weekend» и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Артем Белов, старший программист ВКонтакте. Артем, привет!
Да, все так, привет!
Мы сейчас находимся на 404 Fest конференции в Самаре. Ты сам из Самары. Как вообще ты относишься вот к таким мероприятиям, которые проводятся в твоем городе?
Учитывая, что их немного, отношусь положительно. Ну, то есть, знаешь, здесь 404, по-моему, был просто монополией до появления тольяттинского метапа конференции, там, Frontdays. Короче говоря, выбора нет.
Хорошо, я обычно вначале задаю вопрос своему гостю, как он думает, чем он может быть известен моей аудитории. Конечно, моя аудитория немножко обветшала с учетом двухлетнего перерыва, но все же, Артем, как ты думаешь, чем ты мог зацепиться какому-то глазу в комьюнити?
Наверное, самое, назовем это, жирное выступление, которое у меня было, это доклад на Frontalks в 2017 году в Екатеринбурге. Получился 40-минутный стендап про то, как оптимизировать фронтенд в рамках различных сетей HTTP 1, 2. И очень странно, мне изредка до сих пор приходит то, что... Артём, ты меня не знаешь, но я видел вот этот твой стендап 2017-го, было неплохо. Не то, чтобы я хотел его делать как стендап, но так получилось.
А почему так получилось?
Честно, я не знаю. Я правда не знаю. Ну, я просто так говорю.
Ну, да, я одна из причин, почему я тебя позвал, как, в принципе, вот для зрителей, как мы с тобой познакомились, что 2 года назад я тоже был на 404 фесте, и мы с тобой там зацепились языками и общались, и я понял, что у тебя голос действительно вот прям идеальный для подкастинга, для стендап каких-то выступлений, и поэтому я очень надеюсь, что слушатели, которые дойдут до этого подкаста, смогут это заценить, особенно с учетом того, что мы вчера снова оба пели в караоке, и так немножко...
Ну, я тоже почувствовал на 3-м куплете... Любимой песни твоей сестры, если мне не изменяет память. То, что немножечко оверлоуд на моих голосовых связках уже, да, в красной зоне. Да, я думаю, точно слышно, как мы басим.
Ну, это и прекрасно. Это немножко ASMR добавим, потому что это всегда хорошо заходит. Давай начнем, наверное, с того, как, в принципе, там, ты оказался на том месте, где ты сейчас находишься. Расскажи, как ты вообще попал в программирование, почему тебе это стало интересно. Я так, насколько я видел, ты прошел там через несколько компаний, начал выступать там еще, когда ты не был во ВКонтакте.
Да, все так. Путь долгий. Смотри, есть такая строчка в песне. Я прохавал эту жизнь с низов, если мне не изменяет память. Ну так вот, смотри, у меня 9 классов образования, грубо говоря. В общем, я шучу. Я ушел после 9-го. Так, нет, давай еще чуть раньше, а то плохо вообще звучит. Я отучился в гимназии, проскочил 4-й класс, ушел после 9-го. И, по большому счету, настолько сильно хотел коснуться профессии, плюс некое влияние родителей, ну не некое, а достаточно сильное влияние родителей, их помощь в определении, кем я хочу стать, потому что конкретно я хотел стать, знаешь, кем? Электронщиком. То есть вот это Arduino, перепаивать видики, менять погоревшие конденсаторы на материнках. Вопрос хороший, был бы я счастлив, назовем это сейчас. Соответственно, мне просто повезло. Наверное, моя мать с 2 высшими образованиями психолога просто подметила, что программирование мне может быть интересно. Я пошел в техникум, ненавидел программирование до 3 курса, потом проигрывал каждую олимпиаду, но однажды меня отправили на 2-м или 3-м курсе на конференцию. И тогда я понял то, что, наверное, я могу неплохо доносить что-то сложное, а я, по-моему, рассказывал про новые браузеры на... Какие они тогда были в 2011 году? Про Edge, наверное, мог рассказывать. Закончил техникум, получил, на удивление, там... Знаешь, очень странно, когда ты... Потом я прошел бакалавриат и магистратуру, ты сравниваешь 3 эти этапа образования, где ты больше получил знаний, и знаешь, что техникум такое чувство топ-1. Я не знаю, как так
получилось. Что же это был за техникум такой?
Его сейчас не существует. Я как-то пришел на день... Ой, не день открытой двери, на день учителя туда, и просто постучался в закрытую дверь. Выясняется, техникум упразднили, потому что программистов так много не нужно по какой-то причине в этой области. Я не знаю. Ну, я съездил, собрал всех учителей своих, которым хотел передать спасибо по городу. И что за техникум? При прогрессе. Тут в Самаре строят ракеты. ЦСКБ «Прогресс». И вот, на его территории, в соседнем здании «Пристрой», тихо, мирно располагалось 4 этажа, где готовили отборных, на мой взгляд, программистов. Программистов. Опа. Потому что, знаешь, иногда смотрю LinkedIn парней, с которыми я заканчивал... В тот же год, старше, младше, вот те, кто учились в технаре и на кого возлагались надежды, вообще все сейчас хорошо живут.
То есть никто, вот знаешь, вот это стандартное, что уже там кто-то сидит, кто-то умер, вот такого нет у тебя?
Я после 9-го ушел, понимаешь? Мне настолько это клише не трогает, что я какой-то контрпример, возможно. Ошибка выжившая, я не знаю. Потом быстро устроился, назовем это быстро, на работу, фулл-тайм, 18 лет в студию. И когда понял, что собираю грантом, грант в 2013-м, он был еще тогда версией 0.4.2, я понял то, что, наверное, это для студии, где мне платят такие небольшие абсолютно деньги, да и в принципе не требуется ничего сверхъестественного, оверкилл. Я открыл для себя фронтенд. Ну, а там уже LinkedIn помнит, где я побывал. Слушай, это реально звучит как путь самых низов, учитывая то, что я ходил на фулл-тайм работу, учился параллельно в бакалавриате и в этом году закончил магистратуру. Боу.
Не, это круто. Ну, смотри, тут хотелось бы в каком разрезе об этом поговорить. Ты как человек, который вот начал с самых низов и который прошел там техникум, поучился там и там, и там, и там, и там, прошел много разных работ. Вот есть довольно частый холивар на тему того, что насколько, в принципе, сейчас разработчику нужно классическое образование. Ты, конечно, там с учетом того, что ты, может быть, действительно там ошибка выжившего сыграет и так далее, но вот сейчас, оглядываясь назад, действительно техникум дал больше всего? Или это все-таки доля сарказма в этом есть?
Боюсь, это подспорье. Ну, то есть, понимаешь, я точно помню, как в технаре рвали мои листы с алгоритмами, которые не оптимальны. Ну, то есть, я прихожу, допустим, и сортировка пузырьком у меня там, допустим, у двоих студентов одна и та же задача. Это техникум, внимание, сортировка пузырьков. Мы приносим нашему преподавателю эти реализации алгоритмов. И вот на одном листе студент выполнил 10 блоков при помощи блока модификации цикла. И принес другой студент. У него на две страницы, но у него там алгоритмическая... Да, все верно, сложность меньше. Рвется листок с некорректной алгоритмической сложностью в техникуме. И ты идешь переделывать. Я не знаю, в какую параллельную вселенную я попал, но у меня были такие преподаватели. То же самое я увидел, конечно же, в лучшем вузе своего города, Аэрокосе, но уже не был так впечатлен. Оттуда вспомнить немного есть что. Ну, правильнее сказать, хорошего. Потому что, знаешь, странная штука. В этой стране вытаскивают троечников, но отличников почему-то валят. А учитывая, что я всегда претендовал на красный диплом, у меня даже есть несколько в коллекции.
Несколько?
Да.
Диплом техникума, диплома в школе не может быть, потому что 9 класс.
Да.
И диплом университета, то есть 2.
Бакалавриат и магистратура.
А за бакалавриат и магистратуру дают 2 разных диплома красных?
Да.
А это разные вузы или один?
Один.
Ага.
По-моему, ты давно заканчивал, если не знаешь текущего.
Ну, я просто заканчивал специалитет. У меня просто был один. Там не было разделения на бакалавра и магистра.
Окей, но там смотри, какая штука произошла. Когда я работал одновременно, учился в бакалавриате, есть такое подозрение, то, что я приходил на работу и применял какие-то навыки, что я узнал, допустим, там на паттернах, на БД, на операционных системах, и находил этому применение у себя в работе, ну или хотя бы читал статьи на Хабре и примерно понимал, о, вот это я проходил в универе. Но что я слышал вокруг, это классика. Оу, да я просто потратил время впустую. Ну и зачем мы это выучили? Мейнстрим, в принципе, всего бакалавриата и продолжим, магистратуры, 80% студентов не знают, куда применять свои знания. Отсюда удивительно. Группа магистратуры, где я учился, приходим в 8 утра на базы данных. И такое чувство, только двое человек с кайфом выполнили лабораторные работы, разложили базу на нормальные формы, провели, зарисовали ее ключи, зависимости, подумали, как это, какую реализацию лучше выбрать. Остальные с большой вероятностью, потому что просто не нашли этому применения, потому что, не знаю, рабочая рутина примитивная, либо сейчас просто люди просто поздно выходят на работу, например, в 24 года. Это, знаешь, не то, когда наши родители, например, вышли на работу в 16-17. Отсюда и проблема. Ты приходишь в универ и учишься то, что тебе потребуется потом. А распараллеливать этот процесс – это уже меньшинство. Тут надо подумать, уходить вариант А после 9-го, чтобы выиграть чуть-чуть времени. Либо учиться параллельно, заочно. Но это же выбор меньшинства, я правильно понимаю?
Угу. По поводу работ. Мы, конечно, не будем сейчас там открывать твой LinkedIn и идти прям по ним. У меня вопрос был скорее в чем. Ты там до определенного момента, я так понимаю, вот в 2019 году, когда мы с тобой виделись, ты еще работал в стартапе, который CXSense, или как-то так он называется.
О, штука интересная. Да, ну это не стартап, это небольшая компания.
Ну это самарские компании все.
Существовала компания в Самаре с хорошими программистами и грамотным менеджментом. Ее решила купить другая норвежская компания. Все, это не стартап. Ну,
поглощи. Ну окей, хорошо, да. Я скорее к тому, что ты вот до, условно, в 2019 году ты еще работал в самарской компании. Вот сейчас мы с тобой увиделись, там прошло с того момента 2 года, ты работаешь во ВКонтакте. Причем, насколько я понимаю, ВКонтакте, очевидно, офиса в Самаре не имеет. Вот и поэтому, вероятно, ты туда попал удаленно, и на это, возможно, как-то положительно повлияла карантинная обстановка. Верно ли это или не совсем?
Боюсь, это так. А боюсь, это не так. Давай подумаем, смотри. 2020 год. Так получилось, то что когда я работал в самарской компании, и вот я делаю доклад, он расходится, и он появляется на главной Хабре, и я понимаю то, что это оверкилл для Самары. На следующий год, в 2018 году, я делаю то же самое. Я еду на очередной доклад, я очередной раз появляюсь, расшифровка доклада появляется на первой странице Хабр. Я понимаю, это оверкилл для Самары. И где-то тут я понимаю то, что, наверное, пора менять место и вообще переосмыслить немного жизнь. Я понимаю то, что мне нужно искать какие-то возможности. И, представляешь, я пошел в магистратуру, чтобы немножечко докинуть знаний advanced level фундаментальных. Затем грянул ковид, и получилось так, что у меня был намечен коридор, то, что в 2020 году я заканчиваю магистратуру, ну, в частности, последний семестр пишется диплом. Будем честны, уже тебе не нужно видеть в университете. И я понимал, что я ставлю флаги в этот момент. Ну, то есть, ребят, вот смотрите, я выступал, вот такой вот у меня опыт. Я неплохо разбираюсь в перформансе. В общем, так получилось, я просто открыл как-то Твиттер. И этот момент произошел раньше. Я увидел твит, что, ребята, мне нужен в команду парень, занимающийся перформансом. Просто так получилось.
То есть это совпало по времени, но это не влияет одно на другое?
Абсолютно. У меня даже резюме не было опубликовано. Представляешь, перейти во ВКонтакте, не опубликовав резюме даже.
Очень удобно. Как раз по поводу главной на Хабре. Я просто как раз даже, когда смотрел и там твое описание, как ты себя позиционируешь на 404 фесте в профиле докладчик, и ты уже там сам об этом сказал, и там до этого я в Твиттере у тебя читал. Я просто не особо разбираюсь, так скажем. Появиться на главной на Хабре – это прям что-то крутое считается, особенно в Самаре.
Смотри, какое теплое воспоминание. Да. Не приписывай сюда город.
Да.
Смотри, как произошло мое 20, не помню, 7, наверное, декабря 2017 года. Я помню то, что я несколько месяцев назад очень круто выступил на конференции, а предварительно за неделю Яндекс попросили меня уточнить расшифровку для Хабра. Вообще ничего не предвещало беды. Я с утра прихожу в Open Space и вижу то, что минимум у 5 людей открыт мой видос, потому что они узнали меня по рубашке. Они зашли на Хабр, топ-1 пост, включили видео, я иду оглядываюсь по Open Space. Это происходит. Ребята зашли почитать Хабр, там их сосед по Open Space. Это очень теплое воспоминание, поэтому я в какой-то степени этим горжусь. Стоит ли говорить то, что не все расшифровки попадают на первую страницу? Да, это так.
Они... Сколько там сейчас просмотров?
Самый популярный я доклад мой я видел 13 тысяч просмотров на Ютабе, но сейчас определенно больше.
А на Хабре, наверное, еще больше.
Да, там десятки тысяч просмотров.
В целом, вот как ты себе объясняешь, почему эта штука так выстрелила?
Смотри, я делаю доклады, на которые бы сам с удовольствием сходил. Я... Очень ответственно отношусь к подготовке, то есть попрошу заметить, ты как амбассадор скиллов, может быть, меня простишь, но я делаю эпичнейший упор на хард-скиллы. То есть даже вчера я показывал ребятам, как можно проверить верстку на оптимальность. Наверное, некорректно тебя это спрашивать, но то есть я показывал какие-то скрытые, изощренные дев-тулы, layers, как, боже мой, проверять верстку и рендеринг на оптимальность. И при этом это подается в весьма бодрой и ненудной такой стендап-манере. Я бы на такое сходил. Я просто делаю, как... на что бы я сходил, не отклоняюсь от курса. Слушай, тебе ли не знать, это просто результат кропотливого труда?
Нет, я безусловно понимаю. Я просто к тому, что мне вот именно любопытно, казалось бы, окей, это расшифровка доклада. Там, допустим, сам я тоже там с сонтиковскими конференциями делал там расшифровки моих докладов по софт-скиллам. И они, грубо говоря, например, там более-менее выстреливают относительно других каких-то расшифровок и там собирают условно там 12к просмотров на Хабре. Ну и там, понятно, прикреплен тоже там видос. Но интересно именно, что должно произойти. То есть до твоих коллег же еще это докатилось, они уже увидели тебя на главной. То есть, грубо говоря, каким образом берется виральность, чтобы это все завирусилось так, что попало на первую страницу и там висело?
Есть предположение. Я не знаю, работает ли это так или нет, но у меня есть как и хорошие выступления, так и ужасные. Но они мне очень не нравятся. Смотри, что я заметил. Я не утверждаю, есть предположение. В гимназии, у тебя в универе, а вот у меня в гимназии был вот этот театральный кружок. То есть я был во всяких костюмах, ролях, по-моему, с 3 по, не знаю, 6, 7, 8 класс. И ты должен понимать, что, в принципе, подготовка к роли, вот этому детскому театру перед всей школой, это вообще немножечко out of scope современной школы. И когда я это вспомнил, я, наверное, понял, почему я, в принципе, держусь на сцене. Продолжим. А так получилось, то, что одни из моих первых выступлений, это был, назовем это, когда я чувствовал себя в жизни ментально хорошо, а на тех выступлениях, которые выстрелили, просто превосходно. Я был некий Леопольд. Ну, то есть я источал максимальное количество добра, позитива. В докладах половина шуток родилась прямо на сцене. Вчера у меня родилось 2 шутки во время выступления. Это говорит, что я в поднятом настроении. Но есть и докладос, который можно глянуть на Уфа DevConf. Там убитый Артём очень медленно и меланхолично с дислексией рассказывает, что такое, в общем, реактивный фронтенд и что-то в этом роде. Я предполагаю, такая штука, как харизма энергетика, энергетика просто, все инстаграм-астрологи сейчас, она существует. Поэтому ты включаешь видео, а там парень что-то очень в такт, с интонацией и так далее, незаучено от души выдает. Ну и все. 1, 2, 3, 4, 5, 10 плюсов – это топ-1.
Мы сейчас должны после вот этого всего начать продавать курсы по мужской энергетике еще.
Честно, я не знаю, но когда у меня случились ряд плохих выступлений, а потом я вернулся в строй, я понял, что очень важно, как ты себя чувствуешь. Если ты заучил, прочитал с листка, наверное, это работает. Я не знаю. Но так получилось, что мое ментальное состояние, оно зачастую влияет на успех. Естественно, повторюсь, вчера зал посмеялся от шутки, которую выдумал Just in Time.
А дело не в том, что, например, я как раз про Уфа DevConf тоже читал. Дело не в том, что там просто был доклад, который тебе меньше заходит. У меня просто был как раз следующий вопрос про то, что ты в основном говоришь про производительность. И как бы это очевидно, у тебя получается лучше всего, и это тебе прям интересно, это греет душу. Может быть, просто доклад про реактивный фронтенд тебе именно был менее как бы, к душе близок?
А как меня можно было заставить прочитать доклад, который...
Ну, не заставить, возможно, ты его придумал, но при этом, ну, он не так сильно тебя самого зацепил, как твои доклады про производительность.
Нет, там настолько классно оформлены слайды, с анимациями, с цветами. Я вложил в него кучу времени. Нет, Андрей, это не так.
Тогда вопрос другой. Почему именно доклады про производительность? То есть, почему тебя самого тема производительности волнует больше всего?
Тоже случайно. Боюсь, мне повезло. Но смотри, то есть, так получилось то, что мои родители, а в частности моя мама, она обратила внимание то, что, возможно, я, мудрая женщина, полагаясь на свое психологическое образование, предполагаю, что моему сыну не сейчас, но через несколько лет понравится программирование. Прикинь бы, я сейчас видики ремонтировал. Тоже не самая худшая затея. Примерно то же самое с перформансом. Я однажды пришел на лекцию по алгоритмизации. Я точно не помню, там более сложное название предмета. Мне выпало домашнее задание с как раз-таки с одним из алгоритмов поиска. Я прихожу к преподавателю, который к этому тоже относится с душой уже в бакалавриате. И он начинает меня гонять по сложности логэн и так далее. И тут я понял то, что мне не понравился тот момент, когда я закончил усовершенствовать свой алгоритм. И он у меня принял работу. Я приходил, переделал, мне нравилось. Приходил, переделал, мне нравилось. А когда это закончилось... Может, еще одну лабу такую? И тут я понял, что, может быть, мне нравится экономить время, может быть, мне нравится экономить вот эти вот ресурсы некие. Какой-то странный человек. Ну, то есть, мне нравится что-то экономить в плане ресурсов, времени. Я не знаю, почему мне это нравится.
А это как-то проявляется в обычной жизни?
Нет. Ну, слушай, мы сейчас заказывали такси, я стоял в очереди. Если бы я это решал задачу на бумажке, я бы вышел, я бы стоя в очереди заказал такси. Но я это сделал последовательно. Нет, конечно.
И правильно ли я понимаю, что на работе, там, ВКонтакте, может быть, и до этого, ты тоже специализируешься на чем-то подобном, именно в плане работы, или там все более сильно размыто?
Уточняем контекст. Меня взяли в контакт в команду фронтенд инфраструктуры с упором на оптимизацию производительности. Поэтому априори, если прилетают какие-то задачи на research and development, или нужно что-то попрофайлить, или есть какие-то вещи, где хотелось бы сэкономить время, меня туда кидают. Это большой процент времени, но следует понимать, фронтенд инфраструктура – это, в принципе, это конечная точка в фронтенде ВКонтакте, куда вот если дальше фронтенд инфраструктуры, вот, скорее всего, там уже дальше тлен. Нет отдела. Когда ты, допустим, смотри в продукте, в проекте ВКонтакте, ты примерно понимаешь, кому пойти, если у тебя есть проблемы со сборщиком, либо с общей библиотекой. Ты идешь к фронтенд инфраструктуре, ну, либо к причастным лицам, которых нашел Blame. Нам к кому идти? Соответственно, есть вещи, которыми приходится заниматься помимо перформанса.
А ты сразу прям вот в эту команду и попал? То есть вот это именно та команда, куда тебя позвали в Твиттере, условно?
Меня не звали в Твиттере. Да, я прочитал твит, нашел ссылку. И таким образом Таратухин Илья, я даже не знаю, преподнес мне возможность заниматься тем, чему я готовился несколько лет, потому что первый доклад по перформансу в 17-м, а работа по этому направлению в 20-м. Ну, был протянут билет из Твиттера, да.
Находишь ли ты, что все сложилось как-то невероятно удачно?
Я не знаю, по-моему, сложилось бы удачно, если бы мир был открыт. Ну, ты видел офис ВК? Ты знаешь, какие там фрукты и кофемашина? Ну, то есть, я побывал в сочинском офисе, и мне сказали то, что это Зингер на минималках. Соответственно, ну, может быть и да, но давай будем честны, очень странно звучит, сложилось. Обрати внимание, я параллельно работал full-time, я не забрасывал свою деятельность в докладах и магистратура. Ты знаешь, что такое в субботу в 8 утра пойти на БД?
О, я знаю.
Это такой привкус, знаешь, крови в носу. Ты встаешь, у тебя еще голова не завелась, давление скакануло в голову. Ты идешь такой... Вот когда я буду получать... Сколько там одна козуля? Вот когда я буду вот столько получать, я запомню этот вкус. Потому что я вставал, и шел учиться. Сам актуализировался. Седьмая, по-моему, ступенька в пирамиде Маслоу.
Угу.
Седьмая.
Круто. Нет, я ни в коем случае не в негативной коннотации говорю про сложилось. Я скорее про то, что довольно часто мне приходится сталкиваться с людьми, которые в своих докладах рассказывают какие-то очень классные, интересные штуки, которые они сами делают, но при этом на своей работе, там, day-to-day обычные какие-то их занятия заключаются в том, чтобы, там, не знаю, стандартный мем про формашлёпство и вот такие вот штуки. И поэтому разговаривать с тобой, который полномерно готовился, которому всегда было интересно ускорять производительность чего-то, и у которого появился шанс именно реализоваться в ускорении производительности ВКонтакте, звучит как то, что вот мы почти пришли в некую точку, где вот прям все линии, которые шли, они сложились воедино. Осталось вот еще в офис в Питере попасть, и все. Эльдорадо.
Ну, пока он закрыт. Если попроситься, пусть отговорит. Mm-hmm. Так, честно, я сам иногда с утра или под ночь улыбаюсь, когда засыпаю или просыпаюсь. Звучит немножечко сентиментально, но ты все правильно подметил.
При этом все еще хочется с тобой поговорить как с самарцем, поэтому не могу тебе не задать очень важный вопрос, а именно, почему стоит переехать в Самару?
А стоит?
Это к тебе вопрос.
Оу. Я пытаюсь сейчас перебрать, в принципе, ребята, которые вот... Я-то проигрывал на олимпиадах по программированию, а мои одногруппники, как правило, выигрывали. Вот. Слушай, они каким-то образом все остались в Самаре. Но я не хочу отвечать за них, но боюсь, это банальная зона комфорта. Да нет, вряд ли стоит переезжать в Самару. Слушай, ну и здесь, конечно, есть классные вузы, есть немножечко офисов. Но знаешь, в чем грусть? Ты порой встречаешь человека, а единственное классное, чем он про себя может форсануть, вот здесь лирическое вступление. Вот ты просто, коротко. Привет, я Андрей Frontend Weekend. Я могу, может быть, сказать, бывал на главной Хабре. Это в прошлом, но это было. Ну, иногда могу сказать, катаю код в ВК на десятки миллионов человек. Тоже неплохо. Ты встречаешь человека, прошедшего сложный путь в Самаре, и лучшее, чем он может себя характеризовать. Да, я работаю в международной компании, у нас офисы на пяти континентах, у нас 1000 кастомеров. Тебе не кажется, что это что-то не то? Это немножечко грустно, когда у тебя такие мозги не имеют возможности в этом городе. Поэтому вопрос времени, когда тебе это надоест, и ты найдешь возможности за пределами Самары. Сейчас я не знаю, кто может представиться в Самаре круто, нежели как. Да, международные компании. Ты видел, у нас акции подскочили. Ну вот. Стоит ли говорить то, что эта компания никто не знает? Не стоит.
Но при этом, если все-таки говорить с точки зрения различных регионов России, то кажется, ну, по крайней мере, с моей колокольни, как человеку, там, поездившему с докладами тоже по разным городам, что Самара – это далеко не самый последний выбор, если мы там смотрим среди других городов в европейской части России.
Абсолютно точно.
Ну, то есть конференции, опять же, здесь есть инфраструктура, опять же, ты говоришь про университеты.
Стоп, подожди секунду. Когда ты задавал мне вопрос про переезд, из Москвы в Самару?
Нет, не обязательно из Москвы. В принципе, из любого места в Самару.
Слушай, ну нет, из Кинеля в Самару точно стоит перебраться. Кинель – это вот где раков ловят при помощи носков шерстяных. В общем, так, вопрос сложный. Да, город конкурирует. Нет, я не изучал, как это в принципе лежит на карте, но знаешь, что меня удивило? Уж слишком много очень классных плюсовиков, чемпионов мира по программированию, олимпиадников на Урале. Ну, то есть, вот это, наверное, более такое интересное место, куда стоит переехать. Плюс, я сам бывал в Якате. Слушай, там Яндекс есть. В принципе, достаточно мейнстримная мечта, как мне кажется. Как объяснял нам наш препод, в Яндексе следует работать из-за престижа. Ну, это цитата. Не знаю, очень странное понятие престижа у каждого. Слушай, нет, слабо знаю географию, как в других городах.
Окей. Ты, когда будет возможность, ты собираешься отсюда переезжать?
Когда это кончится, у тебя есть предположение?
Мне, честно, кажется, что в принципе уже все более-менее возвращается на привычный рельс, потому что мы с тобой сидим сейчас, как 2 года назад, друг напротив друга, и при этом нет проблем с тем, чтобы условно надеть маску при заходе в какое-то помещение, а так все уже привиты, либо регулярно сдают какие-то ПЦР, и все хорошо.
Вопрос немного двоякий. Смотри, мне очень отрадно то, что ребята из провинции, наконец-то, могут заиспользовать свои знания, умения, навыки при помощи удаленки. Это априори круто. Мы не будем говорить про то, как она влияет на, возьмем в кавычки, выгорание, как это сложно отдыхать и работать на одном квадратном метре. Когда ты говоришь про переезд, а в каком контексте ты тут интересуешься? Я просто не понимаю. Я просто в один момент понял то, что плацкартный билет до Москвы или Питера не сделает меня успешней. Но вот моих одноклассников кого-то, которые говорят, да, я вот в Москве пожил, вернулся, а ты что тут, в деревне тут? Ну вот их он сделал успешней. Меня билет в один конец успешнее вряд ли сделает. С какой целью ты интересуешься?
Не, просто любопытно как раз, каким образом у человек вроде тебя, идет мышление с учетом того, что ты тут, кажется, прожил всю жизнь, а это там 27 лет разных там впечатлений, компаний и всего такого, и при этом сейчас ты, ну, грубо говоря, ты работаешь там на ВКонтакте, и у тебя там все хорошо и здесь сложилось. Но при этом интересно, есть ли все-таки стремление куда-то. Ты ответил на вопрос, что тебе билет в один конец в Москву или в Питер счастливее не сделает. Это ответ.
Ну, я знаю, чем добить немножечко противоположным. То есть, то, что ты озвучил немножечко в сторону оставаться на месте. Когда я встретился с ребятами в Сочи, со своей командой, ну, было грустно уезжать, естественно. Вот бы это кончилось все, знаешь. И наконец-то бы я смог попасть там в Зингер без ПЦР.
Думал ли ты, кем бы ты хотел стать, если бы не стал программистом? Уже была история про Ардуино. Может, еще что-то было?
До программиста? Слушай, актером. Я без шуток. Ну, это супер логично, учитывая то, что вот прошло время, и я вроде бы даже говорю нормально, не эко. Да, думал, может быть, актером стать, ну, то есть пойти в театралку. Но электроника – это прям моя страсть. То есть она, конечно, знаешь, быстро развилась. То есть я еще был в тех временах, когда я травил платы хлорным железом. Ты примерно понимаешь запах хлорного железа из коридора?
Меня дедушка учил паять.
Хлорное железо немножечко токсично. Вот, я знаю его запах. Короче говоря, электроника штука классная. Когда я учился на программиста, я 3 курса думал, что не найду, назовем это, любимого дела вот в этом вашем программировании, синтетическом, в кодовом редакторе. Я хотел поближе к железу. Как-то съездил на конференцию, рассказал про интернет-эксплорер и понял, что, может быть, я не под тем углом смотрю.
Угу. А по поводу актера, вот мне просто как человеку, который тоже в свое время все-таки решил, что нет, не пойду учиться, ну, в какое-то актерское училище, с человеком, который то же самое примерно озвучил, вот по каким ты причинам решил, что нет, все-таки в актерское училище не пойду?
Конкретно тогда 14-летний Артём, ну, просто понял то, что деньги плюс я был в Самарском драмтеатре Тюзи и примерно понимал, что меня ждет. Это не самое прикольное созерцать то, как, кто они, получается, стажеры, студенты, интерны, отыгрывают в Тюзи. Радости в глазах там у ребят нет. А восхищаясь какими-то мировыми звездами, давай будем честны. Вот я вот сейчас думаю, мне это недавно сформировалось, я в принципе боюсь вот этой судьбы творческого человека. Музыкант, актер. Ты представляешь, у тебя есть какой-то хит, на секундочку, вот допустим, упомяну в контексте, был певец Вася Обломов, и вот у него песня, я, не то чтобы я фанат, но смотри, «Еду в Магадан», и он, же в, ней, и он же в ней поет. К сожалению, я остался автором одного хита, одного, но которого знает вся наша необъятная страна. Он реально остался, такое чувство, автором одного хита. Увы, я за ним не слежу, это страшно. потому что его карьера продолжается, он продюсирует. Прежде всего, я не знаю, будем честны. Но на радио его слышим мы не так часто, как других ребят.
Не, это верно подмечено. Но он, по сути, причем говоря словами лирического героя, в итоге все это спроецировалось на Обломова реального.
Соответственно, актеры. У тебя есть какая-то эпизодическая роль в «Спайдермене». Рами, кто сыграл в «Богемской рапсодии» главную роль?
Рами Малек?
Да. Вот у тебя эпизодическая роль, где ты идешь мимо «Спайдермена» с сумкой в колледж, там шел Рами, и думаешь, я не знаю, о чем он думал. Ты не знаешь, что тебя ждет успех в будущем. Или наоборот, ты не знаешь, что дальше только хуже.
А это потом ты играешь Тутанхамона в «Ночь в музее 2».
Ты понимаешь, что карьера творческого человека – это страшно. Есть актеры, которые играли там, по-моему, в очень страшном кино, президента он играл. У него вообще карьера после 50 началась. А у кого-то быстро закончилась. Я боюсь. Но это сформировалось только, наверное, лет 25. Я понял, что хорошо, что я не актер и не музыкант.
Вот если базово говорить, назовем тебя экспертом по производительности, так скажем, фронтенда, если очень прям колхозным простым языком, то какие бы три базовых совета ты мог бы дать слушателям в нескольких предложениях? Три главных совета по оптимизации фронтенда.
Прежде всего, вам необходимо понимать при помощи ваших фундаментальных знаний компьютер-сайенса, как работает та или иная структура данных. Второе. Любите алгоритмизацию. Третье. Конечно, хочется упомянуть что-то про олимпиадное программирование, но я в нем стабильно проигрываю всегда. Как я могу советовать то, в чем сам плох? Третье. Запаситесь терпением. Знаешь, это как отношения. То есть нужно понимать, что это бесконечный цикл терпения. Ты можешь делать алгоритм, отлаживать, дебажить код часами, а потом сделать его за 10 минут. Либо, не знаю, за 10 минут заруинить то, что делал несколько, либо что-то не предусмотреть. Терпение. Оно потребуется.
Если бы ты написал стендап, о чем бы он был?
По-моему, мой крайний стендап окончился вчера. Но я туда не так много шуток вложил, столько, сколько хотел.
Нет, я имею в виду, что если бы это было... Ну, ты понял. Не выступление с докладом. Если бы это просто вот... Я взял и позвал тебя выступить со стендапом на какой-то открытый микрофон. То о чем бы ты его написал?
Круто. Слушай, я пару раз... Серьезно, собирался посягнуть на открытый микрофон в Самаре. Но проблема в том, его можно найти в Ютабе, и вы можете посмотреть, что такое открытый микрофон Самары. Туда лучше как бы не приходить. То есть ты не очень понимаешь, футбол в этот день проходит в городе или нет. Поэтому я не пошел. Слушай, это был бы добрый интеллектуальный стендап а-ля... Знаешь, очень хочется дотянуться до уровня, как Артур Чапарян. Вот это прям эталон. По-моему, он это говорит и манипулирует, знаешь, необидными темами, без личностей. Да и вообще, ты посмотри на него. Человек живет, максимально преисполнившись. Уйти в ЧБД на пике, аргументируя это тем, насколько вот я слышал из одного источника, где-то на Ютубе, ну, он просто перестал развиваться, и мне это перестало интересно. Ты понимаешь то, что он вообще в другом измерении. Он, наверное, в 14 лет стоял уже на 7-й ступени пирамиды Маслоу. Вот это очень круто. И такой юмор. Ну, к нему только стремиться.
Классическая рубрика «Готовим вместе с фронтенд-разработчиком». Готовишь ли ты в принципе?
Я не готовлю. Более того, у меня готовка ассоциируется с грустными временами, когда я в 18 съехал от родителей. Ты еле-еле просыпаешься с утра, делаешь яичницу из 5 яиц. Она стабильно подгорает, потому что ты убер-производительный и параллельно моешься, пока она готовится. И вот это ты ешь на протяжении 3-4 лет.
А это на всю семью 5 яиц?
Один, я семья, но...
Нет, я просто очень много 5 яиц, это
А проблема в том, что я думал, я буду мега-качком, но только потом узнал то, что усваивается 3 или около того, где ты был раньше, где было... Ну, то есть, такие вещи не гуглят. Ты гуглил, сколько яиц усваивается? Я тоже нет. Поэтому 5. Вот сколько в сковородку вмещал, столько и ел. Слушай, честно, мне не особо нравилась эта твоя рубрика. Да? Ей-богу, я ее всегда скипал. Ну, честное слово, я не очень понимаю. Ну, то есть... Так получилось, хорошо, что я не повар. Я встаю за плиту или начинаю что-то делать. И ты знаешь, у меня есть друг, при котором нельзя говорить о работе. Он сразу начинает краснеть и такой: «Ох, так, нет». То есть у меня примерно то же самое. Ты говоришь сейчас о готовке, а я такой: «Ох, это... Нет, пожалуйста». Ну, то есть я... Такое чувство даже не эстет. Вот мы сегодня были в ресторане с изысканной кухней в 5-звездочном отеле, а я не оценил. Грустно, конечно, но что ж поделать. Зато я могу, видимо, замерзшую вермишель съесть, и, в принципе, тоже неплохо.
Какой совет ты бы мог дать моей аудитории? Это может быть что-то более такое напутственное или что-то практическое?
Вопрос хороший. Знаешь... Я, когда слушал твои выпуски, я сейчас в голове перебрал окончание выпусков с другими гостями, и некоторые гости мне очень, знаешь, чем нравились? Их напутственные слова про них. Они не говорили что-то красивое, а они это пережили, и вот эти простые предложения, истины, из их уст звучат очень убедительно и органично. И знаешь, ну то есть, есть простое «живи здесь и сейчас». Если это сказать, ну, просто тинейджер, он, ну да, я живу здесь и сейчас, что? А это можно же сказать и мудрецу седовласому, и он в этой фразе увидит нечто другое. Соответственно, ребята, было бы здорово, что, превозмогая трудности, которых у вас в жизни и карьере хватает, когда... Много что идет против вас, когда что-то не складывается, но у вас есть чувство внутри. Единственное вот это чувство, оно не снаружи где-то, оно внутри. То, что, наверное, мне нужно быть просто хорошим человеком, хорошим специалистом, быть честным с самим собой, делать то, что я люблю. Люблю, что я делаю. Важная сноска. Не стерпливать вот то, что тебя заставляет, а делать то, что ты хочешь. И, наверное, когда-нибудь настанет тот день, который ты будешь вспоминать с улыбкой. Например, в моем случае, когда, как ты сказал, все линии сошлись в одну точку, ты понимаешь то, что перед этим было 3 года непонимания, что происходит, грубо говоря. Повезло ли? Не думаю. Вера?
Круто. Спасибо большое. Да, напоследок хочется сказать спасибо, во-первых, тебе, что ты уделил время, и даже после того, как уже было сказано вскользь, мы заходили в аптеку, чтобы ты мог хоть чуть лучше говорить, потому что у нас у всех севший голос. Спасибо тебе, что, несмотря на свой севший голос, все равно согласился на это интервью. Напоследок хочу сказать нашим слушателям, чтобы они продолжали не отписываться, а только подписываться на соцсети, на подкаст в разных источниках. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся когда-нибудь. Пока-пока.
Пока.